Всем привет! Это подкаст Федерации боксинга России и его ведущие Наталья Семенглядова и Владимир Мышев.
И как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
Сегодня у нас в гостях настоящая звезда мирового кикбоксинга, человек, который в буквальном смысле прошел огонь, воду и медные трубы в нашем виде спорта. Он стал победителем отборочного турнира Гран-при К1 в Риге в 2008, победителем отборочного турнира Гран-при К1 в Стамбуле в 2010. И это чемпион Европы, чемпион Азии, чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Да, добрый день, да.
Ну что ж, Константин, в этом выпуске мы хотели бы активно поговорить о вашей карьере в кикбоксинге и, конечно, о том событии, о котором сейчас говорят в средствах массовой информации. Это о предстоящем поединке с Владимиром Минеевым.
Думаю, следует начать с того, как вы вообще связали свою жизнь с единоборством. Было время все того же Жан-Клод Ван Дамма. Какой это год был, когда вы пришли в единоборство?
Это был, не знаю, насчет Ван Дамма. Ван Дамма смотрел, но это, по-моему, еще раньше было. Я пришел в 96-м году, 1996 году, благодаря своему папе. Папа мой занимался карате в конце 80-х, начало 90-х. Ну, тогда все занимались карате. Это было в Советском Союзе распространено. На карате он ходил, в общем, был такой тренер Сергей Пантелеймон такой был. Это в Латвии все. Давайте я так еще раз. Это мы в Латвии все же. Пока жил, я же родился в Риге, в Латвии, поэтому там это все начинал, там все зарождалось. Значит, он ходил, вот, и к нему на карате тоже ходил там один парень, он, кстати, не намного меня старше, Саулюсов, он литовское у него имя. И вот ходили, я тоже помню, к папе приходил, это, наверное, 91-й, 2-й, 3-й год, вот так. Хотя параллельно я занимался плаванием. Я довольно серьезно так занимался плаванием, хоть и был маленький, но так, активно. Но параллельно вот с папой ходил там на карате, что мы там били, физические упражнения, вот. Потом плаванием не завязал, там была травма. И потом как-то, буквально даже год было простое, ну, мне 14 лет вроде, все время в спорте, папа спортом занимался, и мама тоже спортом занималась. А я, получается, ничего не занимаюсь после плавания. И начали думать, куда пойти. Пошел на дзюдо. Дзюдо мне не понравилось. Там что-то бросают сильно, что-то там неделю отходил. Не понравилось. И тут вот этот парень, который с папой ходил на карате, Саулюс, он папе говорит, слушай, я тут открываю клуб. Сейчас хочу открыть клуб, в общем, кикбоксинг. Это 1995 год. Почему кикбоксинг? Потому что тогда толчок кикбоксингу дал вот этот турнир К1, которые в Японии были самые известные турниры. Они начались, если я не ошибаюсь, в 93-м году. В 95-й год активно К1 развивается. У нас в Латвии уже в 95-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, уже чемпион даже Европы был по кикбоксингу. Пусть это даже был фулл-контакт, но все равно чемпион. Он ездил, лайт-контакт был, лайт-контакт, облегченный контакт. И, Юра Тамкович такой, он ездил в Америку даже. И там он стал, боюсь соврать, то ли чемпионом, то ли вторым, я знаю. Ну, уже ездил, то есть кикбоксингом мы уже... Латвия как бы пробивала на вот арену кикбоксинга тоже. Ну и вот этот, который с папой тренировался, говорит, я хочу свой клуб по кикбоксингу. И вот в 95-м году, там в конце 95-го, получается уже начало 96-го, он его открывает. И туда я пришел, папа меня привел, там еще тоже какие-то были знакомые, папы тоже по карате. То есть, грубо говоря, с карате мужики, которые на карате ходили, они своих детей туда этот клуб отдали. Ну там еще новые были, понятно, ну... Так довольно много. Для Риги там человек 30 ходило. Это очень много. Вот. Ну вот потихоньку начал заниматься. Вначале, конечно, это было, так честно сказать, пародия на кикбоксинг. Это больше там рукопашка была, какие-то элементы карате. Физически много упражнений было. Но вот я могу сказать, что за конец 95-го, 96-й, ну в конце 96-го года уже под руководством такой Олег Сидорчук был такой. Его назначили президентом Ассоциации кикбоксинга Латвии, это 96-й год еще. И он вот провел первый чемпионат Риги городской, на котором я дрался со своим одноклубником и выиграл. И даже после этого какой-то мне, то ли, по-моему, то ли зеленый, то ли синий пояс, там даже еще пояса хотели в Латвии выручать за кикбоксинг. Вот это я даже немножко помню, хотя мне 16 лет было. Вот. Ну вот, считай, первый Первый мой бой такой ответственный. Все в ночном клубе, в ринге, свет, музыка было все.
А как долго вообще вы выступали по любительскому кикбоксингу? И как
Значит,
вообще он
ну,
развивался?
получается, что, наверное, ну, года 4 точно. Потому что первый профессиональный бой я провел в 2000 году. Это Full Contact и КФ-версия такая была. Кстати, с парнем из Питера, с которым я до этого 3 раза встречался уже по любителям. Вот с ним мы договорились по профи. 10 раундов по 2 минуты по фулл контакту было. Я выиграл у него по очкам. В Риге был бой. 2000 год. Вот. А так как начал, получается, начал 96-го, ну, даже 4 там с чем-то. Это первый профессионал. Но профессионалы, тогда 2000 год, когда профессиональные, все профессионалы считали это вот К1 в Японии. А остальные бои это так. Там пусть даже по фулл контакту, в защите, но это как-то так. Особо акцент туда не делать. И уж тем более никто про деньги не говорил. Просто это как бы, может быть, те же любительские, просто более так ответственный подход к боям. Вот. Поэтому, потому что я тогда еще продолжал выступать по любителям. То есть это и в 2002 я же на чемпионат мира поехал, и чемпионат Азии в том же поехал. В 2003 я тоже поехал по любителям. То есть у меня как бы, сейчас, наверное, сложно это понять, но у меня тогда любители чередовались с профессиональными боями. Если их можно назвать профессиональные бои, то вот они чередовались.
А как вообще развивался кикбоксинг на постсоветском пространстве в то время?
Я же могу только по Латвии сказать, что я там и тренировался. Мы ездили на соревнования, мы ездили вот в Литву, в Эстонию, в Польшу мы ездили только. А, ну, в Россию, в Петербург. Вот откуда мой соперник, то есть Петербург. Ну, активно развивалось. В России, конечно, все это намного активнее и больше. И вот я, допустим, помню свой первый чемпионат мира, 2002 год, в Греции. Мы поехали от Латвии там, причем поехало, по-моему, там 2 или 3 человека. От России приехало человек 20, или даже больше. В каждой весовой, плюс по несколько человек в весовой. Вот Россия, Казахстан, Украина, вот эти вот 3 страны. Очень большое количество участников. Это 2002 год, 2003 год. Тогда был в Ялте, там чемпионат был среди клубный, тоже очень много людей приехало. Так что я считаю, что очень активно развивался. И все, что я слышал, что я видел, что Россия, конечно, по любителям на голову всех была выше, потому что у нее участников было намного больше. Чуть ли не в каждом весе по 2. Ну, плюс, то немаловажно, там им, кроме того, что там кандидат мастера заслуженный давали за победы на чемпионатах, то еще и, я так понял, финансовая поддержка была хорошая от руководства.
Мы заметили в вашей спортивной карьере, что вы по любителям умело выступали, в том числе и по другим видам спорта. Причем выступали достаточно успешно в универсальном бое и в ММА. И как вы думаете, для достижения успеха в этих видах спорта кикбоксинг сыграл какую-то роль? Стал ли он фундаментом определенным для того, чтобы ваша карьера вот таким образом создавалась?
Объективно сыграл. Объективно сыграл, и я считаю, что вообще там одну из главных ролей, потому что про ММА говорить не будем. А, ну, про ММА, да. ММА у меня даже немножко раньше пара боев было. В принципе, универсальный бой тоже в 2008, нет, тоже в 2006 году. Все правильно. То есть в один год у меня получилось там и ММА, и универсальный бой. И везде, то есть там, где в смешанных видах я выступал, везде я отталкивался от своей ударной техники. То есть и руками, и ногами я бил все равно активнее. Понятно, что там надо было бороться, защищаться, проводить приемы, все правильно. Но все равно я отталкивался от кикбокса. Что это правильно? Что в основном сейчас, конечно, все проще. Сейчас, наверное, достаточно боксу. Бокс подучил и пошел, допустим, в те же смешанные, в рукопашку. У меня получилось так, что с кикбоксом то все руки, ноги, конечно, сыграло. Очень, роль очень большую сыграла.
В своих поединках, скажем, по тому же ММА вы больше стойки делали акцент в привычной для вас стихии, или вы все-таки, ну, хорошо и в партере боролись?
Стойки, ну, боролись я, еще у меня в прошлом году еще был бой по ММА тоже. Понятно, что у меня партер слабее, потому что я очень много времени уделял кикбоксингу, это мой вид спорта, я с него начал. И, естественно, когда я готовился к каким-то противникам, я тоже натаскивал, конечно, борьбу, уходы, все, но все равно кикбоксинг остается кикбоксингом, это твое родное. И если просто сейчас Грубо говоря, просто взять и начать бороться. Ну, я не забуду, конечно, кикбоксинг, но его тоже надо оттачивать. То есть ММА, наверное, в этом отношении сложнее, конечно. Потому что здесь тебе надо не просто поработал над техникой, на выносливости, там, по лапам, по мешку, побил, в парах постоял и все. Здесь надо еще и то же самое сделать в стойке, то же самое в борьбе, потом, может быть, где-то больше физически должен быть разносторонним и развит, чем в кикбоксинге. Потому что тут напрямую идет сила твоя, ты напрямую держишь человека, соперника и с ним работаешь. Вот. Но кикбоксинг, я еще раз говорю, сыграл очень большую роль, потому что вот свои, допустим, особенно первые бои, да не первые, практически все бои по ММА, конечно, я работаю от ударной техники. Естественно, я начинаю бить. Хотя у меня есть три боя, где я выиграл болевые. Но это я просто заранее знал, что соперник тоже ударник. И ударник, он даже немножко, ну, как бы, не то, что он меня хуже, но он вот по борьбе он точно меня хуже. Поэтому мы начали в стойке, потом я его просто перевел. Там одному я болевой на руку сделал, а двум сделал болевой на ногу.
Да, действительно очень интересно. Что ж, а я хотел бы затронуть другой вопрос, действительно важный и интересный, мне кажется, для наших слушателей. Хочу вернуться в 2008 год, когда вы стали победителем K1 World Grand Prix 2008 года в Риге. Для
Да.
слушателей я добавлю, что вы тогда выиграли нокаутом. Для начала вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, почему турнир получил статус Гран-при? И связан ли этот турнир как-то с легендарным японским мировым гран-при К1?
Да, напрямую связан, напрямую связан. Значит, схема была такая, в К1. Проводились турниры региональные, по-моему, так это называлось. То есть, допустим, вот как в Латвии проводилось, в Латвию приезжали с ближайших стран, то есть с Литвы, с Эстонии, с России, потому что Россия рядом, с Белоруссией тоже рядом, и с Польшей. Вот шесть стран. Ну, по-моему, даже со Скандинавией, тогда Скандинавии не было, тогда в следующих турнирах Скандинавии. Ну, в общем, все ближайшие страны, это у нас было, как сказать, Восточная Европа, наверное, да. То есть с Россией тоже там было. Там парень тоже был с России, он проиграл. Вот, из Беларуси, по-моему, тоже проиграл. Да, то есть идут вот эти вот региональные, будем называть их региональные, я просто, честно, там путал региональные. А потом победители региональных, то есть это, грубо говоря, Восточная Европа, боюсь соврать, ну, примерно вам говорю, Восточная, Западная Европа, там Центральная Европа, допустим, Балканский полуостров, это четыре победителя. Потом еще идет, наверное, Англия 5, потом еще какой-то 6, и два победителя дают квоту сами японцы. И вот 8 участников идут потом в финальный отборочный турнир, европейский отборочный турнир, 8 участников. Вот куда попал в свое время Самедов, Забит Самедов, Маугли, который азербайджанец, белорус. Он как раз вот этот турнир, первый турнир в 2006 году. Я в 2008 выиграл, а он в 2006 тоже в Риге выиграл, попал в отборочный зональный. По-моему, он проходил, если я не ошибаюсь, в Венгрии, в Будапеште. Он его, тогда я боюсь соврать, но, по-моему, он там то ли выиграл, то ли попал в призер, и потом он попадает уже в Японию. И вот такой отбор идет. Европа просто большая, поэтому Европу еще поделили на региональный турнир. Потом главный отборочный Европу, главный отборочный идет Африка, главный отборочный идет Азия, Океания, Австралия, это, по-моему, 4, Америка 5, я боюсь соврать, опять там просто Латинская Америка или Латинская и Северная Америка. 5, наверное, 6, 7 идут как две квоты, и 8 идет предыдущий чемпион. Вот и получается, эта восьмерка образуется, которая едет в Японию на финальный гран-при. То есть все у них было логично и все было грамотно. В 2006 году первый раз я там участвовал, я проиграл в финале парню с Украины. Это как раз Забит Самедов, когда как раз он выиграл. А в 2008 году вот у меня уже самому получилось, я сам выиграл этот турнир. То есть я после этого турнира должен был ехать в сборочную в Европу. Кто участвовал? Донатас Симонайтис, такой есть промоутер, ну, был промоутер-менеджером с Литвы. Он как раз очень близко контактировал с японцами, с К1 турниром, туда прямо возил напрямую с Литвы, вот, по-моему, россиян тоже возил туда, белорусов, и он как раз, ему дали возможность дали квоту проводить в Латвии вот этот турнир отборочный, зональный. Вот. То есть, по идее, после 2008 года, как я выиграл, я должен был ехать в Европу на отборочный. Но там по каким-то причинам кто-то кого-то своего пытался протнуть, я не поехал.
Ну, кстати, в этом году, в 2008-м, победителем гран-при мирового стал Реми Бойняцки в финале против Бадрахари.
Вот. Ну да. Голландцам как бы не то, что проще было. Я не помню. В Голландии, по-моему, такого отборочного, как в Латвии, не было. Они сразу попадали в эту Венгрию в 1-8. Но там Голландия это как родоначальник, получается. К1, все, тем более вот... Я когда был еще в 2000 году в клубе Том Харинг, это известный тренер, который воспитал Питер Арц, Мелвин Манхоев, вот, потом первый чемпион К1 Бранко Цикачич, это все у него были. Поэтому голландцев какой-то было квоты, какое-то доверие, они могли даже вообще напрямую попасть сразу в Японию. Ну уж на супербой точно они могли, бой, который не в восьмерке, они точно могли как-то попасть туда напрямую, поэтому голландцев как-то проще было. А так, да, так надо было пройти реально. Я даже сам вот своими глазами видел эту всю схему, и по датам расписано на каждый год в самом начале появлялось, где ты должен выиграть, пройти, то есть все объективно. Что мне очень нравилось тогда, что все объективно, что нигде никакой подставы нет. То есть, если ты выигрываешь там, ты проходишь туда, выигрываешь там, проходишь туда, выигрываешь там, проходишь в Японию, все. Ну, это
все понятно
тяжелый,
было.
Тяжелый труд, конечно, понятно, потому что и травмы, и все, и буквально эти отборочные турниры, они там не через 3 месяца, даже меньше, через 2. Финал-то под Новый год, а начало идет весной. Ну, вот, то есть, грубо говоря, там за 9 месяцев надо тебе пройти 3 отборочных турнира. Но это довольно сложно.
Наверное, именно поэтому история запомнила этот турнир, и его до сих пор наше поколение, которое уже ну, знакомо с более новыми, да, турнирами, промоушенами, до сих пор пересматривают бои и просто восхищается. Потому что в финале действительно встречались легенды того времени, очень сильные бойцы. Вы еще выиграли отборочный турнир в 2010 году в Стамбуле. Это было что-то похожее? С кем вы тогда
Это
боксировали?
было тоже, это мне второй шанс дали. Да, мне дали второй шанс. Причем я даже не очень сейчас помню, как попал. Ну, что-то у нас была какая-то, в общем, у меня знакомый, был знакомый азербайджанец, Эльшан Алиев, такой хороший парень, по-моему, даже в аварию очень сильно попал. Он нормальный парень, очень хороший, мы с ним тоже как-то на каком-то турнире познакомились, и он меня туда воткнул. А Азербайджан, а Турция, это же как бы очень рядом, язык один, и он меня воткнул туда. Тем более, я как бы, когда выиграл Ригу, я должен был попадать, но я говорю, наверное, кто-то кому-то дал денег, чего-то не захотел, как обычно это бывает, не попал. Поэтому мне дали как бы второй шанс выиграть вот этот опять отборочный турнир. И я его тоже выигрываю. В финале я выигрываю как раз у Шеметова. У брата Шеметова, их же там 2 брата, вот у более легкого, по-моему. Ой, забыл я Виталь, забыл я имя, но вот у него я выигрываю в финале Турции и уж железно попадаю. Сразу попадаю в Венгрию, главный отборочный турнир. И как назло, в это время, в этом году закрывается К1. Все. Больше К1 не проводится как раз. В 2010 году они уже, если я не ошибаюсь, уже не провели свой гран-при в Японии.
Они вот так, там мне... вроде проводили еще в 2012 году в Хорватии. То есть это почти было... Там они на 3 страны же работали. Япония, Южная Корея. И вот последние они завершили в Хорватии. И после этого вообще больше не проводили.
Ну, главный всегда был в Японии. И все всегда стремились попасть в Японию. Вот. Я после Турции должен был 100% уже ехать отборочный в Венгрию по европейской. Если я европейский, там уже... Ну, там, кстати, даже не надо было обязательно выиграть, там надо было хотя бы войти в финал. То есть тебя могли как финалиста тоже куда-то там запихнуть, хотя бы в резервный бой, допустим, к ним, или в супербой в Японию, ты уже мог попасть. Но вот, не знаю, но мне сказали, что все, извини, турнир накрылся. Причем накрылся, я могу только два слова сказать, насколько мне сказали, что из-за того, что главный спонсор был Fuji, такая фирма в Японии, она признала себя банкротом. И как честные самураи пришли к организаторам К1 и сказали, извините, мы банкрот, мы помогать вам не можем, все, извините. Ну, раз не можете, мы заканчиваем проведение турниров. Ну, то есть, очень как-то глупо, примитивно, но зато японцы, они же Самурай сказал, да, я сделал плохо, пришел и сказал, что я сделал плохо. Ну, так мне сказали, поэтому у них все накрыто. Ну, понятно, денег нет, ничего нет, потому что там деньги, конечно, бешеные, там чуть ли не миллион долларов было за первое место. Победили К1, вот этого гран-при, получил миллион долларов, если я не ошибаюсь.
Кстати, говорят, что сейчас эта история возобновляется. По-моему, даже провели в Японии первый турнир, который под эгидой К1 именно прошел. Он, конечно, уже обновленный, не такой, может быть, зрелищный, но все равно есть задатки, которые, возможно, и превратятся в эту сумасшедшую гонку за право быть первым.
Ну, да, я слышал, что вроде, я причем слышал, что вроде это К1 Макс. Они же потом поделили. Если вы в курсе, они поделили. То есть не просто был К1 тяжеловес, а карта, как и веса, там, даже те же 80 килограмм, они не могли с тяжеловесом. Там была попытка из Таиланда, один парень, Каоклай Каринарсинг, у него было такое имя, фамилия, он пошел, попал. Попал от Океании, по-моему, Австралии попал на К1. И вот он с Майтимо, у него бой, когда он Майтимо в прыжке с ноги нокаутировал Майтимо. Ну, конечно, он потом попал в восьмерку, его там избили, потому что, ну, с тяжеловесами еще и восьмерку, то есть три боя в один день, но это просто тебе физических сил не хватит. Поэтому они сделали для К1 Макс, это до 70, где Масата, японец, был чемпионом, а в финале Артур Кишенко дрался с Украиной. Вот. Но это, по-моему, еще 2007, 8, 9 года, то есть это еще под конец закрытия было. Вот. И сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, я слышал, что сейчас возобновились как раз К1 Макс, потому что японцев больше, намного больше, 70 килограмм, чем тяжеловес. Японцев тяжеловесов вообще мало. Нация маленькая, такая, достаточно.
Вот чем можете выделить из своих самых сильных соперников? Кто стал для вас наиболее тяжелым? Может быть, какой-то особенный поединок тяжелый, может,
Ну да.
вспомнить?
Ну, наверное, все, которые я проиграл, пока один, вот у меня, ну, к сожалению, проигрыша у меня достаточно. Но это все бойцы К1. Пол Славинский с Австралии, который поляк-австралиец, то есть он то там жил, то там. У меня в Варшаве был с ним бой, пока один. На Ютубе у меня, по-моему, есть его видео. Ну, хорошо с ним зарубились. Даже я ему вначале нокдаун сделал, потом он мне сделал. И потом, конечно, он пошел. И второй нокдаун мне, это как бы я не успел прийти в себя. То есть, грубо говоря, нокаутировал. Сильный парень, очень сильный. И Хезди Гергес. Это голландец, чемпион Глори. Это я с ним в Китае дрался. Тоже у меня выиграл, ногу мне перебил. Хотя я ему опять же в первом раунде тоже с ноги по голове он достал его. Хотя у него там 1,95 м, если я не ошибаюсь. Он высокий такой парень. Неимоверные физические силы, мощи. Он меня, конечно, перебил и ногу мне отбил. Кем еще? Ну вот Эшвин Балрак я дрался. Это ученик Эрнеста Хуста, голландец. Я дрался с ним в Латвии. Даже, наверное, я выиграл как бы этот бой. Я ему там дал через спину с ноги, попал в живот. Но я посчитал, что я попал ему в пах. Дал ему время восстановиться, вот. И потом после 3 раундов ничья, дали дополнительные, и тут меня просто больше натыкал. В общем, я там по пачкам ему проиграл. Так, с Гарри Гудриджем был бой, допустим, у меня. Из таких боев у меня пока один достаточно много с такими сильными известными. Вот, с Гарри Гудриджем в Риге проходил как раз в 2007 году на К1. Вот, считай, у него выиграл, дали ничью. Вот, хотя Гудридж сам там кричал, что нет, нет, Костя, ты у меня выиграл. Но бойцов много, потому что пока один довольно, ну, часто боксинг как-то часто дрался. В Венгрии Атила Карыч был тоже, который попал тоже. В Японии он дрался. Сильный, да. Тоже там, ну, тоже пачкам проиграл ему. У Венгрии. Когда едешь кому-то, особенно пока один домой, на отборочных зональных турнирах, пусть даже супербой, то, конечно, надо нокаут. Пачкам там никто не давал.
Я думаю о том, что в то время было очень много громких имен, и удивительно, что многих из них мы не знаем, потому что не были так развиты социальные сети, те же самые. Получается, что где-то на заре вашей карьеры правила поведения в интернете как раз-таки изменились. И просто в нашу жизнь в то время ворвалось цифровое пространство. И что мы сейчас видим? Мы видим, что вы успешно ведете социальные сети, стали, так сказать, активным блогером. Как вам удалось так перестроиться?
Начнем сначала, что тогда не было социальных сетей, но был телевизор. И К1 регулярно каждую неделю показывал Евроспорт. Вот эти именно зональные, региональные турниры, не говоря уже о главном К1. Вот я помню, что Евроспорт был, то я не помню, тарелка была это или кабельная в Латвии. Да? В 90-х годах. И активно показывали. Плюс кассеты. Можно было, реально можно было идти в видеопрокат, вот так вот, помните, этот старые пленочные кассеты, проигрывать, можно было взять кассету, допустим, чемпионат К1, там, 93, 94, 95 года. Когда я первый раз поехали в Европу, в Голландию, в 2000 году, вот тогда можно было зайти спокойно к ним в спортивный магазин, где продавались перчатки, щитки, там, бинты, всякое-всякое-всякое, и тоже продавались видеокассеты с турниров К1. То есть это все продавалось, просто надо было куда-то идти. Ты не мог сейчас, как сейчас, сесть за компьютер и все сразу найти. Тогда было это, конечно, сложно. Вот. Теперь второе. Социальные сети. Ну, здесь я скажу, если это хорошо, я просто сам от этого далек. Ну, раз это надо, то надо. Я как бы с таким мнением подхожу. Но если это надо, то мне, конечно, большое спасибо, надо сказать, моей супруге, которая ведет социальные сети, активно все развивает. Вот, особенно которые в России популярны, Телеграм, Дзен, ВКонтакте. Вот. Сам я начинал вести YouTube, когда это еще лет 10 назад, потому что тогда сказали, что за YouTube можно деньги какие-то получить, но деньги, честно говоря, смешные. Что-то за 5 лет ведения канала я заработал только 70 евро. Это 7 тысяч рублей по нашим сейчас деньгам. То есть это, ну, смысла никакого нет. А зарабатывали, понятно, там, которые... Если у тебя термина тема не спорт, либо машины, там, либо музыки, либо самое распространенное, это детские мультики. Если мультики, даже не мультики, а вот то, что у меня дочка смотрела, я там ее потом отговорил от этого. Ну, всякую ерунду там. То есть дети сидят, какой-то семье сидят дети, и они играют в игрушки, это все дети смотрят. Вот это да, это прибыль большая, там миллионы просмотров. А спорт, особенно боевой спорт, как-то узкая направленность. То есть кто сам занимается или кому интересно, те. Ну, плюс еще тогда время, я говорю, это 10 лет назад, время еще видеокассет, дисков, а то на диске уже, на дисках все переписывали друг другу, поэтому. Сейчас, конечно, социальные сети, я говорю, супруга меня ведет. Ну, раз надо, так надо. Это ты на слуху, тебе и проще не только найти какой-то спонсоров, помощь, поддержки, но и те же бои тоже ты выкладываешь, что я готов, давайте, хочу бой. Кто-то посмотрел из организаторов, увидел, давай, давай, молодец. Значит, так как надо было? Если я готов, у меня есть телефон организатора, там, на визитке, я ему звоню, говорю, там, Саша, Миша, я готов. А сейчас просто достаточно сказать, и тебя все, кто хотят тебя увидеть на своем турнире, они тебя подписаны на твой канал, и они видят это видео, и не понимают, что ты готов. Сейчас, конечно, это все проще.
Но раз уж пока мы перешли к настоящему времени, хочу спросить про будущий поединок с Владимиром Минеевым, который, кстати, пройдет в рамках Кубка России в Ульяновске. Вы с Владимиром уже встречались ли в ринге и как вообще готовитесь к этому бою?
В ринге встречалась только... Я дрался в прошлом году в Ульяновске как раз по ММА. Ну, а он был, я так понял, один из организаторов. Он просто вышел там, пожал нам соперникам руку, пару слов перекинулись. Вот это вот мы с ним встретились в ринге. То есть так в бою, конечно, мы с ним не встречались. Как готовлюсь? Здесь, в Москве, несколько клубов. В одном порингую, в другом техника. Ну, как обычно. Как обычно человек готовится. То есть вот он и технику нарабатывает, работает в парах. Работает мешки, лап, выносливость, сильные и слабые стороны, свои соперника, изучение, сбор. Как я на протяжении всего больше 20 лет делал, так я и делаю. Ничего не изменяю, работаю в привычном режиме.
Константин, скажите, вас мотивирует, что на этот поединок вы выйдете практически гражданином России? И я для слушателей скажу, что в день открытой тренировки, которая прошла 11 апреля в МАИ, где, собственно, Константин был одним из спикеров, он с утра ездил перед тренировкой сдавать экзамен по русскому языку, который успешно сдал.
Я экзамен сдал, но я еще не официально гражданин. Я сдал экзамен, у меня собраны все документы со всеми нотариальными переводами, но это мне надо еще все подвести, плюс саму корочку экзамена. То, что я сдал экзамен, я еще не получил. Ну, видите, это называется бюрократия, правильно?
Да,
Все.
а 28 апреля вы, получается, и выходите практически гражданином, то есть остается только
Я еще
документы, получается?
нет. Я же еще не подал на гражданство, поэтому и меня называть гражданином России неверно.
А, понятно,
Нет, я
мы
еще, то есть у
поняли.
меня все документы на руках, даже на руках еще нет, у меня все есть, кроме сертификата о здании на язык. Я его получу во вторник только. И потом, если я его буду подавать, но ну, это же не за одну даже неделю получишь. Наверняка там будет до 3 месяцев получения. То есть в лучшем случае я должен их получить, ну, наверное, где-нибудь июнь-июль. Но я всем говорю, что я выступаю за Москву, потому что я здесь живу.
Интересно, но раз уж Наталья затронула тренировку в МАИ, да, которая была 11 апреля, мастер-класс, Константин, как вы вообще считаете, насколько важно, чтобы Федерация кикбоксинга России проводит и чтобы продолжала проводить такие мастер-классы с участием звезд российского кикбоксинга?
Я считаю, что очень правильно, потому что это и популяризация кикбоксинга, то есть его развитие, потому что, ну, что там греха таить, за последние там 3-4-5 лет кикбоксинг как упал, сейчас больше все ММА, бокс, на голых кулаках это идет постоянно сейчас, опять же, из Америки все это идет, а кикбоксинг как немножко упал, поэтому, конечно, сейчас, чтобы опять вдохнуть вторую жизнь в кикбоксинг, важно делать такие, даже не знаю, как их назвать, мастер-класс или, не семинар, не мастер-класс, как бы, да, может, действительно, открытый урок, причем не только в Москве, это и в других городах очень важно. Любителей, фанатов, кто занимается кикбоксингом, я думаю, по всей России.
Ну и в завершении у нас есть вопрос, который мы задаем всем нашим гостям на подкасте. Мы спрашиваем, что для вас кикбокс? Константин, что для вас кикбоксинг?
Ну, и на это уже моя жизнь. Потому что я в ней живу. Я занимаюсь в ней уже, наверное, да, больше половины жизни. Это точно. 16 лет, сейчас у меня 44. Ну да, да, уже почти 30 лет. В жизни, если раньше я занимался то, что мне нравилось, потом, потому что хотел что-то выиграть, потом, что это меня, ну что греха таить, тоже и кормило немного, то сейчас это уже просто как наркотик. Ну, конечно, это и чтобы существовать тоже, потому что профессионально боишься, если ты на них получаешь финансовое вознаграждение, естественно, но это как наркотик. То есть вот когда у меня было в 2018 году, когда там я болел, в больнице лежал, там какое-то время не занимался, я думаю, что вот что мне делать? Вот что? Вот если я сейчас, у меня там по состоянию здоровья, я не смогу дальше. Ну, такого не было, но просто я как рассуждал. Вот что мне делать? Сидеть в офисе, как бы там многие сидят, и что мне быть? Развозить пиццы или что мне могут делать, что я могу делать, кроме спорта. И оказалось, что практически ничего. Если у меня все связано, так как я всю жизнь в спорте, мне все связано со спортом, то и специальности, профессии, понятно, ты дерешься, ты за это, но и также тренером, также где-то консультант, также играющий тренер, как я говорю, я могу и подсказать, и потренировать, и посоветовать, и сам поучаствовать. Ну, вот семинары, тренировки открытые. То есть, чем ты занимался всю жизнь, что это твое, ты в этом и должен, и нужно работать. Я думаю, это так.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
До свидания. Всего, будем на связи.
Всего доброго.
Услышимся. Пока-пока.